ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый такой августовский день, 22 августа 2017 года, 12 часов дня по московскому времени, на Радио Теос с вами в прямом эфире, как всегда в это время, по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать псалмы, которых осталось уже не так много, и уже точно до конца года мы закончим. Осталось нам вместе с сегодняшним прочитать 11 псалмов, точнее 12. И мы с вами, я вот сейчас готовлюсь к серьезной такой серии передач по Евангелию от Иоанна. Так очень какие-то вещи глубоко пережитые, может быть, по-новому осмысленные, помогут нам с вами в этот текст погрузиться, потому что вот это погружение в текст Священного Писания дает нам очень много. Когда мы то, что происходит у нас внутри, снаружи нас, во внешней жизни, осмысливаем в свете нашей погруженности в это слово, знаете, в жизни появляется совершенно другая перспектива. И вот прошлая передача у нас была посвящена чтению знаменитого 138-го псалма. Мы говорили о том, что человек может воспринимать себя как чудо, равно как и говорили о том, что от чуда до чудовища всего-то один шаг, да, так же, как от любви к ненависти. И человек может видеть в себе и себя как совершенно феноменальное, парадоксальное чудо, и вместе с тем, как некоего ужасного чудовища себя воспринимать и себя пугаться. Такое тоже возможно. И вот сегодня, как бы в продолжение этого 138-го псалма, мы снова с вами читаем псалом Давида, написанный для начальника хора. И снова опять меня поражает, какие вещи могут исполняться хором, да? И сегодня мы поговорим с вами о человеке злом. Да, вот самое начало этого псалма и озадачивает, и настораживает, и отрезвляет, потому что псалмист просит избавить себя от злого человека. «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя». И вот я подумал о том, как можно воспринимать эти слова? Потому что можно воспринимать это как от человека, избавь меня от человека, которого, ну, из-за которого в моей жизни много проблем, да? Можно это воспринимать немножко на другом уровне, глубже, скажем так. Вот недавно разговаривал со своим другом, и он возмущался хамством. И он говорит, такую мысль выразил, что получается, что хама победить можно, только став хамом. Человека грубого только став грубее, чем он. И вот получается, что чтобы победить зло вовне, нам надо стать еще злее. Ну, грубо говоря, наше добро должно вооружиться кулаками. Проблема эта не новая, и она очень хорошо показана, на мой взгляд, в знаменитом романе Толкина «Властелин колец». И очень четко показано, что любое преимущество силы, которым человек вооружается, даже исходя из добрых намерений в борьбе со злом, делает его еще злее своего оппонента. И вот в этом плане, в этом контексте, в свете вот этих слов, в свете этой молитвы «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя», я вам прочитаю еще одну фразу уже из Нового Завета, которая, на мой взгляд, не может быть не актуальной сегодня, раз она была актуальной 2000 лет назад. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И вот, оглядываясь на так быстрый взгляд, проведя по перспективе человеческого развития за последние 2000 лет, убеждаешься в том, что вот это пророчество, изреченное апостолом Павлом, иначе его не назовешь, оно исполнялось все эти годы и, на мой взгляд, достигло какой-то критической точки уже. Когда порядочный, добрый, умный, скромный человек сегодня добиться, в общем-то, мало чему может. Как сказал Ключевский в 1905 году, побеждает тот, кто выше всех заберется и громче всех кричит. И вот актуальность этих слов, желание наше избавиться от того зла, которая постоянно провоцирует нас на реакцию. Мы поговорим сегодня о проблеме злого человека. Проблеме злого человека в обществе, проблеме злых людей в мире, которая становится все острее и острее. И я думаю, что, конечно же, проблема это прежде всего духовная. Она никак не может быть ни социальной, ни психологической, ни экономической, ни тем более политической. Хотя именно в этих сферах эта проблема ярче всего выражается. Мало того, мы видим сегодня, что злой человек, и так, видимо, где-то с начала XIX века, и вот до сих пор, проник в сферу очень нужную и важную, в сферу культуры. Хам проник в литературу, хам проник в науку, вспомним с вами Лысенко. Хам проник везде. И вот эта проблема злого человека, ну, как скажем так, она вместо злободневности, знаете, обрела такую привычность. И я думаю, что Давид пишет этот псалом не просто о каких-то абстрактных людях. Он говорит это о вполне конкретных людях. И я вот думаю, по какой-то причине, мы не знаем, даже сам Господь в Евангелии говорит, что солнце по благодати Бога всходит и над добрыми, и над злыми, и над плохими, и над хорошими. Но это проблема волков и овец, о которой мы как-то говорили в передаче, да? Проблема в том, что зло внутри нас всегда будет искушать нас, овец, по сути дела. Помните, как Павел пишет? Мы овцы, обреченные на заклание. Цитирую между тем того же Давида, да? Нас почитают как овец, обреченных на заклание. Вот проблема искушения – стать волком. И вот, наверное, нет и не будет того, что принято называть окончательным решением этого вопроса здесь, на земле, во времени. Никогда, насколько я могу судить, и я не думаю, что я далек от истины, волки не будут сыты и овцы не будут целы. Все иллюзии по поводу создания идеального общества, в котором были бы целые овцы и сытые волки, на мой взгляд, уже с ними давно пора расстаться и проститься. Попытка опереться на некие гуманные ценности без Бога рано или поздно истощает себя, потому что, понимаете, человек способен злоупотребить всем. Свободой, верой, правдой. Можно вооружиться правдой и уничтожить любовь. Можно вдохновиться любовью и убежать от правды. Я говорю сейчас с точки зрения нашего чувственного восприятия земного, психологического. И зло всегда будет паразитировать на чем-то. Оно ведь само по себе жить ведь не может. Не может жить обман без честных людей, кого тогда будет обманывать. Не может жить воровство без тех, кто зарабатывает деньги честно. У кого же тогда красть, не у самого же себя. И вот, когда мы, ну, становясь, скажем так, духовно зрелыми в какой-то степени людьми, избавляемся от иллюзий, да, подобно тем, которые были во времена Первой Французской революции, да, вспомним с вами этот знаменитый лозунг «Свобода, равенство, братство», вспомним с вами Жан-Жака Руссо, который все добивался какого-то договора общественного, якобы человек хороший, вот общество плохое, и вот если мы просто будем слушаться природу, у нас все будет в порядке. Но это привело к тому, что люди, на мой взгляд, устремились назад в джунгли и в пещеры, куда в большей степени. Правда, сегодня эти джунгли и пещеры цивилизованы социальными сетями, мобильными телефонами и тому подобными штучками. Человек-то лучше не стал. В нем не стало больше сострадания, ни милосердия. И вот от мечты о внешней победе над злом и несправедливостью мы переходим сейчас, когда все эти иллюзии развеялись, мне кажется, что современный человек, современное сознание переходит все больше в сторону банального или прагматичного отношения к злу и добру. То есть такая, знаете, прагматика. Сегодня выгодно быть, делать добро, я буду его делать. Сегодня выгодно зло, буду зло делать. Вот такая вот банальность, прагматичность зла. И вот этому такому страшному, бесчеловечному, я бы сказал, или лучше сказать, бессердечному прагматизму противопоставляется нечто более светлое, стойкое, прочное. И вот в 139-м псалме, на мой взгляд, показано, как человек в своих взаимоотношениях с Богом встает под его защиту в борьбе с этим злым человеком. Потому что все мы так или иначе, в глобальном ли смысле, или в смысле локальном нашего близкого окружения, переживаем то, что очень талантливо описал наш известный очень русский писатель Бунин в своих вот таких дневниковых записях, которые названы у него «Окаянные дни», где он описывает свою жизнь в России вот после Октябрьского переворота и до отъезда уже за границу. Знаете, шок, который он испытал, ну, это по тому, как он пишет, ощущается. И вот он пишет удивительную вещь в этих дневниковых записях. «Попытка французов», ссылается он на французскую знаменитую революцию, «восстановить священные права людей и завоевать свободу, обнаружила полное человеческое бессилие». Бессилие перед злом. Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые освобождаются, ломают все социальные связи для животного удовлетворения. И вот, понимаете, давайте вот подумаем сегодня, порассуждаем о том, что вот злой человек, наверное, как и, если уж употреблять такое словооборот, словосочетание такое, как и добрый человек, это ведь всегда продукт определенного творчества, определенного взаимодействия с внешним миром, которое исходит к отношению, из отношения, точнее говоря, к абсолютным ценностям. Да, если мы, которые, ну, в частности, заключены для нас в знаменитом десятословии Моисея. Понимаете, добрый человек слово «не убей» воспринимает буквально и абсолютно. Злой говорит, что можно убить врага. Мне кажется, вот именно так зло продвигается именно внутри человека. И когда говорят, что вообще-то убивать нехорошо, но вот еврея или цыганина или русского можно убить, потому что он не такой, как мы, то вот это такая вот ступенька, по которой зло постепенно захватывает определенную территорию в нашей душе. И вот такой прагматизм еще, о котором мы говорили, который все эти усилия еще больше, скажем так, концентрирует, когда политические интересы, экономическая целесообразность, социальная обусловленность каких-то моментов приходит на смену ценностям, абсолютным и незыблемым. Вот тут зло начинает действовать. Причем как? Мы оказываемся в ситуации, когда правильный поступок становится для нас искушением. Ну, грубо говоря, нас загоняют в тупик, заставляя делать выбор между тем, какое зло хуже. И вот здесь, конечно же, когда я говорю слово «прагматизм», я говорю о прагматизме холодном, расчетливом, потому что иногда, конечно, он бывает здоровым. Да, при заключении сделки люди оговаривают интересы сторон, заключают договора какие-то, тут ничего плохого нет. Но когда прагматизм становится доминирующим фактором в нравственной сфере, вот тут все становится очень плохо. Почему? Потому что когда человек вот на эту, скажем, уровень вышел, то зло может оказаться выгоднее и сильнее, чем добро. И вот в свое время Гумилев, Лев Николаевич, сын известного поэта Гумилева, в своей книге «Конец и вновь начало» пишет такие трезвые и страшные слова. И они, мне кажется, в сегодняшнее время очень точно описывают. Начинает господствовать императив «будь таким, как все». Не стремись ни к чему такому, что нельзя было бы съесть или выпить. Всякий рост становится явлением одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость. В искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция, к власти приходят циничные авантюристы, играющие на настроениях толпы. Столица высасывает все соки из провинции, средства идут на обустройство жизни золотого миллиона. Все продажно, никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться, и для того, чтобы властвовать, правитель должен применять тактику разбойничьего атамана. Здесь господствуют консорции, только принцип отбора негативный. Ценятся не способности, а их отсутствие, не образование, а невежество, не стойкость в мнениях, а беспринципность. При этом может сохраняться богатая культурная традиция, огромные территории и государственная структура, но потеря действенной энергии приводит систему в состояние этнической старости, а все общественные и политические структуры к разложению. Слушайте, это написано около 40 лет назад. Сравните это с цитатой из апостола Павла, которую я перевел в начале, и с тем, что происходит сегодня. И проблема злого человека, притеснителя сегодня, встает невероятно остро. Потому что проблема даже не в том, что он присутствует в нашей жизни, злой человек. Проблема в том, что он становится ориентиром в достижении успеха, комфорта и благополучия. Злые люди, которые, по словам апостола Павла, будут преуспевать, и мы же видим, как они преуспевают, да? Теперь как бы говорят всем и обывателю, что для того, чтобы чего-то достичь, вы должны стать такими же, как мы. Вот в чем весь ужас того притеснения, от которого просит его избавить псалмист. Потому что дело-то не во внешнем неудобстве. Во всяком случае, не только в нем. И вот как нам избавиться от такого притеснения, которое провоцирует нас на то, чтобы стать волком? И псалмист продолжает вот свою мысль об этих людях. Что же такие, что это за злой человек такой? Потому что если он во втором стихе употребляет слово «злой человек» в единственном числе, то дальше он уже говорит о злом человеке во множественном. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспидов под устами их». Любопытно, что и мы с вами позже из Евангелия уже знаем, там тоже в 7 главе Евангелия от Марка, Господь однозначно совершенно заявляет, что источник зла – это сердце человека. Оттуда все исходит, и убийство, и прелюбодеяние, и кражи, и так далее, и так далее. И вот источник этого зла, человеческое сердце, а не внешние проблемы. Все это исходит извнутрь, как говорит Господь наш, и оскверняет человека. И все начинается там. А разум становится в этом случае, по словам Достоевского, полем битвы, на котором дьявол с Богом бьются за это сердце. И вот здесь... наше собственное сердце, да, вспомним с вами пророка Иеремию, 17 главу. «Лукаво сердце человека и крайне испорчено». Это ведь пророк о своем сердце пишет. И кто его знает? Об этом и Экклезиаст пишет, и Исаия. Да все пророки практически, их называли даже людей, пророков так, люди, которые ходили над бездной своего сердца, да? Вот эти непостижимые глубины, бездны, в которых спит зло. Знаете, такие лабиринты человеческого сердца, в которых ходит это чудовище Минотавр, как в знаменитой легенде, да? И вы знаете, именно вот эта молитва, она говорит о том, что есть зло в нашем сердце, от которого мы сами избавимся в состоянии. И проблема вот этих злых людей внешне состоит в том, самое главное, что они это зло вызывают из наших глубин. И нам предлагается, ну, скажем, такая хотя бы для начала простая реакция на внешнее зло. Бессердечие, равнодушие, жестокость, грубость. Понимаете, и вот... видимо, речь идет о том, что очень часто нам стоит все-таки искать Бога в том плане, чтобы Он в нашем сердце одерживал победу. Не только в уме. Разумеется, апостол Павел пишет, что и в разуме Бога надо иметь. Но мне вспоминается почему-то фильм Тарковского «Ностальгия», где вот этот знаменитый эпизод, где сумасшедший перед тем, как себя сжечь, душевно больной человек, такой произносит пламенную речь, он говорит, вот вы все называете нас сумасшедших самой большой проблемой, но разве мы придумали атомные бомбы, бактериологическое оружие? И вы знаете, думаешь... при всей справедливости вот этого крика души Пушкина, да, когда он пишет «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума», есть, знаете, такое сумасшествие особенного рода. Есть что-то худшее, чем сумасшествие. Стать злым и умным. Куда хуже, на мой взгляд, чем быть добрым и глупым. Нельзя стареть, пока не поумнеешь. Не поумнеть, коль не сойдешь с ума. Вот эти слова короля Лира в знаменитой пьесе Шекспира, они очень многое ставят на места. И вот почему вот эта молитва «Избавь меня от человека злого, от притеснителя», Она очень актуальна во все времена и особенно сегодня. Почему? Потому что зло обретает невероятный успех и вес во времени. Вот в этом материально-предметном бытие вокруг нас господствует навязчивая мысль о том, что вообще говоря, добро не имеет значения. Что ради него не стоит рисковать своей жизнью, репутацией, имуществом, комфортом и так далее. И вот в 139-м псалме становится ясным, абсолютно ясным, на мой взгляд, что единственный защитник нашего духа, нашего сердца, в конечном счете ума и всей души, защитник и спаситель, это Иисус Христос. Другого нет. Потому что вот это беспощадное, бесстрашное, бессердечное зло не делает никогда никакой скидки на наши слабости. Наоборот. И вот это искушение бесчеловечности сегодня, оно очень сильное. И оно притесняет душу, калечит ум и ранит сердце. И вот почему так актуальны эти слова на все времена. «Соблюди меня, Господи, от руки нечестивого. Сохрани от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои». А, знаете, очень страшно, когда вы живете среди обманщиков, и у вас появляется рано или поздно искушение обмануть кого-то. И Давид просит здесь соблюсти, сохранить его от этого злого человека, от притеснителя, от нечестного человека, который заставляет нас колебаться, терять ориентиры, пытаться обрести себя в вечной системе, во временной системе координат и в относительной системе ценностей. И это страшно. Проблема психологически состоит в том, на мой взгляд, что мы пытаемся, я об этом говорил уже несколько раз, пытаемся бесконечные понятия, вечные понятия измерять при помощи временных ощущений и относительных выгод. Вот почему так актуален призыв псалмиста, да, «Избавь меня от человека злого, соблюди меня от нечестивого, сохрани от притеснителей». Почему? Потому что гордые скрыли силки для меня, и петли раскинули сети на дороге, тенета разложили для меня. И вот этих силках, о петлях, о сетях и о тенетах мы с вами поговорим сразу после небольшой паузы, на которой мы уйдем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
22 августа 2017 года, 12 часов 31 минута почти московского времени. С вами в прямом эфире на радио Теос Василий Ласочкин. Мы читаем 139-й псалом. «Избавь меня от человека злого, от притеснителя. Соблюди как пишет псалмист, от нечестивого, сохрани от притеснителей, которые замыслили поколебать мои стопы, то есть нравственную опору в жизни. То есть когда нравственность, добро перестает быть мотивом нашего поведения, а им становится что-то другое. Кстати, мотивы так легко подменяются. И вот мы на этом закончили перед паузой эту часть псалма и начинаем снова с этого стиха. «Гордые скрыли силки для меня и петли раскинули». И петли раскинули сети на дороге, простите, ударение, что-то у меня сегодня в голове путается. «Гордые скрыли силки для меня и петли раскинули сети на дороге, тенета разложили для меня». Все эти слова «силки», «петли», «сети», «тенета» — это синонимы, которые описывают то, что я бы назвал ловушкой. Или, если вам угодно, простите, западней. И здесь речь идет о людях гордых, которые не смирились с неизбежностью зла в человеке. То есть, если человек говорит, я хороший, нет у меня никакого греха, никаких проблем, проблем в других людях, в обществе и так далее. Это человек гордый. Человек смиренный говорит, я грешный, я несовершенный, я сам себя не могу спасти, избавить, улучшить и так далее. Вот. Примером гордого человека может быть Лев Толстой. Да, вот он так до конца почти верил в то, что человек должен заниматься нравственным усовершенствованием и так далее. Но я вот к чему я все это веду. Юрий Каграманов, такой замечательный публицист и автор хороший, в своей статье «На площади Бастилии теперь больше не танцуют», такое название громкоговорящее, в журнале «Дружба народов», январский номер этого года, 2017-го, пишет такие слова. На мой взгляд, они очень к месту будут сегодня. «Основной просчет, допущенный французскими революционерами и повторенный их русскими последователями, был завещанным веком просвещения. Они думали, что политический проект способен создать нового человека. Опыт показал, что каков бы ни был политический проект, человек остается ветхим. Паче того, в настоящих условиях он разрушается. И раньше других это уловили люди искусства, такие, к примеру, как модернисты прошлого века, Пикассо и Стравинский. И теперь, видимо, пришло время собрать его, то есть человека, заново. Вот такая произошла, вот в такую ловушку попал человек, в такие силки и петли, в такие сети и в такие тенета, разложенные врагом душ человеческих. Понимаете, вот здесь слово «сети», кстати говоря, для нас сегодня приобретает очень зловещий смысл. Я вот иногда смотришь, там новостные ленты какие-то в интернете, или тот же Facebook. Кошки, 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 потом собаки, потом вдруг какая-то трагедия, потом вдруг какая-то христианская статья. Я сам смотрю, как это событие чередуется в новостях. 15 человек погибло в автокатастрофе. И дальше вдруг там какая-то известная звезда вышла в необыкновенном платье. Это прям вот идут строчка за строчкой, это все новости рядом. И знаете, я вот думаю, интересно, кого эти сети ловят? И вы знаете, это такие, есть сети очень с крупной ячейкой. В них мелкая рыба не попадает. А есть сети с мелкой ячейкой. И, на мой взгляд, сегодняшние средства массовой информации, вот эти социальные сети, там присутствует и то, и другое, как говорится, на любой вкус и цвет. И я вот думаю, сколько зла иногда через эти сети проецируется. Да, разумеется, есть и много хорошего. И очень много полезного мы находим благодаря интернету. Но если в человеке нет этого трезвого осознания опасности, который, во-первых, он сам для себя представляет. Если в нем нет такого бодрого понимания, почему вот этот призыв так адекватен в Новом Завете, трезвитесь и бодрствуйте постоянно, у всех авторов абсолютно, во всех Евангелиях, у всех апостолов. Почему? Потому что мы должны помнить об угрозе внутри нас, для нас самих, и о угрозе в мире. Потому что мир этот лежит во зле. И кому-то это может, слова эти могут показаться банальными, затертыми до дыр, но это так. Мы каждый день встаем, и эти слова находят подтверждение во всем, что мы видим, слышим и чувствуем. Потому что нет ни одного дня, когда не происходило бы что-то страшное и так далее. Гордый человек отвергает зло в себе, и он становится такой вот инструментом, через который продвигается обман, иллюзия по поводу того, что какие-то политические проекты могут создать нового человека. На самом деле, самые страшные страдания человек испытывает тогда, когда он, вот как на примере того же Франца Кафки, можно увидеть это, мучительно страдает от утраты вертикали. Достоевский в романе «Бесы», пожалуй, это с невероятной силой описал. Позже наш замечательный философ русский Семен Франк в 1945 году написал великолепную работу «Свет во тьме», где показал это то же самое. И вот давайте вернемся теперь, нам уже немного осталось до конца передачи, снова к тексту 139-го псалма. Псалмист просит избавить его от злого человека, от притеснителя. Соблюсти его и сохранить от нечестивого и от притеснителя, которые хотят поколебать нравственные мотивы в нашей жизни. Потому что гордые люди роют ямы, расставляют сети, ловушки. И смотрите, удивительная вещь, вот в фильме Мэла Гибсона «Страсти Христовы» перед тем, как его будут бичевать, у Гибсона Христос именно слова из этого псалма цитирует. «Я сказал Господу, ты Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, ты покрыл голову мою в день брани». И вы знаете, здесь две вещи, наверное, парадоксально сочетаются. Ну, духовная жизнь, она вся на парадоксе стоит. Как сказал, по-моему, Аверинцев замечательно, что дух ставит противоречия внутри человека, и он же их разрешает. И здесь вот этот парадокс противоречия, если хотите, где несовместимые вещи совмещаются. Где с одной стороны осознание своей беззащитности перед злом, с другой – готовность вступить в битву с ним. И, наверное, вот именно это и есть образ такого настоящего героизма, который в годы войны так ярко обычно проявляется, когда человек там с одной пушкой там стоит и стреляет по колонне танков, да, понимая, что мало что он может изменить, тем не менее он вступает в бой, да? Но куда большего мужества и терпения от нас требует не героическая смерть, которая может быть достойной и славной, а терпеливая жизнь ради Христа, ради ближнего. И, в принципе, вот такая молитва, она говорит о готовности человека к подвигу незаметному, противостоянию злу. внутри себя и в этом мире. И вот это осознание своей беззащитности и беспомощности, которое сочетается вместе с тем, с этой определенностью нравственной, с этой готовностью, желание, чтобы стопы не поколебались наши, чтобы мы и дальше шли за Христом туда, куда Он нас зовет. И вот я, знаете, думаю, что в этой молитве показано, как слабый и беззащитный человек надеется на живого Бога куда больше, чем боится конкретного зла. И вы знаете, мои путешествия по местам лишения свободы, а я очень довольно много времени провел в них, физически, убедили меня в том, что проблема этого злого человека без Бога вообще не решается. Я убедился в том, что человек способен на такое, о чем вслух говорить страшно даже думать. Никакому зверю это не снилось. И об этом свидетельствует вся история 20 века. Не дай, Господи, желаемого нечестивому. Не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся. И вы знаете, вот при всей банальности этого учреждения, кажущейся банальности, я подчеркну, там мы должны верить, что зло никогда не победит. Оно никогда не будет правым. Оно никогда не добьется желаемого. Никогда. И мы, у нас нет права ненавидеть злых людей, потому что Бог из-за них умер. Но мы имеем право не желать им успеха. Мало того, желать им успеха – это значит быть злым. Потому что не может и не должен, я хочу подчеркнуть эту мысль, быть успешным путь безнаказанных, нечестивых, злых и гордых. Не может быть за ними последнего слова в решении судеб человеческих. И вот посмотрите, какие слова страшные, но, на мой взгляд, справедливые. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, и будут они повержены в огонь, пропасть, так чтобы они не встали. Вы знаете, а что мы хотим? Вот Клайв Льюис об этом очень хорошо, об этих молитвах пишет в своих размышлениях о псалмах. Мы что хотим, чтобы злой человек, любящий зло, был счастлив и успешен, что ли? Мы хотим, чтобы у Гитлера все получилось? Ну, понимаете, вот эта молитва показывает онтологическую сущность добра. Оно всегда добром останется, даже если на миллион злых приходится один добрый. Он прав. По крайней мере, в своем стремлении к добру. Может быть, не во всем, как он к этому добру стремится. Наш грех, наше несовершенство нравственное, оно очень многие вещи искажает. Но, понимаете, вряд ли это может влиять на то, чего мы хотим. Строить или разрушать. Давать жизнь и пользу или убивать. И вот Бунин в «Окаянных днях», я снова его процитирую, говорит такие замечательные, на мой взгляд, слова. «Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, лобишь себя на сокровенной мечте, то все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, и всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь? когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке. И вот уравновесит эту фразу другая его мысль. Вы понимаете, все то зло, которое творилось вот, в 17-м году, и вся эта гражданская война, весь этот ужас. Знаменитый роман Чирикова из «Человек из бездны» недавно перечитал об этих временах. И вот смотрите, как Бунин пишет. «Образовано уже давно-давно некое всемирное бюро по устроению человеческого счастья. Новой прекрасной жизни. Оно работает вовсю, принимает заказы на все, буквально на все самые бесчеловечные низости». И вот, понимаете, здесь в этом псалме все-таки утверждается победа правды. Человек злоязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя на погибель. Я вспоминаю, как я однажды выходил из колонии, где содержатся пожизненно осужденные, и с комнаты свиданий выходила старая женщина, мать. Как она плакала и говорила о своем сыне-убийце. Лучше бы он умер. Лучше бы он умер. И вот, знаете, правота вечного блага Господа. Она зафиксирована в наших сердцах, если мы отдали их Христу навеки. Он никогда нас из рук не выпустит. И вот заключительные слова этого псалма вдохновляют и утешают одновременно. «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое. Непорочные будут обитать перед лицом Твоими». Вот эта вера в конечную победу справедливости, добра, любви, света над нечестием, злом, ненавистью, тьмой, мраком, она в этой молитве звучит. И ровно в той степени, в какой мы осознаем свою слабость, беспомощность и беззащитность перед злом, мы вдохновляемся и укрепляемся верой в правоту добра, которая была на кресте, которая на кресте одержала победу во Христе. Потому что самим собою Христос предал публичному позору все власти, силы и начало, и князь этого мира – побежден на кресте окончательно. В этом мы должны верить и жить этой надеждой, и утешаться этим, прося у Бога каждый день защиты. Я благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Прощаюсь с вами. До следующего вторника. Всего доброго. До свидания.